менять то, что я не в силах изменить.
Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Аминь. Спасибо, Вера, за спикерство. Скажите, вот по способу изобретать программы, да, хоть в цели, здесь, что дальше?
Обоим.
Да, обоим. Значит, был опыт с женщиной, которая в программе была 2 года и срывалась каждый месяц. Вот есть такой опыт. Саша тоже тут чуть-чуть. Значит, она, значит, в этом случае, когда человек продолжает ходить на группы, вот она срывается, приходит обратно на группу, ходит, там первый шаг, потом опять срыв. Я с ней как бы по книге говорю ей все время, почему ты срываешься. Прочитала рассказ Билла, прочитала, читай еще, что-то ты упустила. Есть идентификация с Биллом? Есть. Давай, читай дальше. Всегда, каждый раз, когда человек срывается, неважно, сколько он был в программе, 90 собраний на 90 дней. Всегда. То есть, если они не хотят этого делать, это значит, что они не готовы. Ну, неважно, некоторые есть отклонения. Допустим, если у меня есть подопечные, у которых есть дети, и которых она не всегда может оставить с кем-то, то я говорю, ну, то есть, если ты идешь не на 7 собраний в неделю, а на 5, ну, нормально, ничего страшного. Главное, чтобы ты очень хотела. Но если человек, то есть в итоге она протрезвела в 2 года, и что, какой у нас произошел разговор? Она говорит, ну, Оля, ну что происходит? Каждый месяц срываюсь. А я говорю, а ты, она говорит, ну я вообще когда, я не хочу пить, ну я не хочу. Вот я иду в магазин, иду, хожу, разговариваю с людьми, общаюсь, не хочу пить. Потом прихожу домой и начинаю пить. Я говорю, и мы начинаем говорить, проследи, пожалуйста, свой мышление свое с того момента, как ты не хочешь пить, до того момента, как ты запила. Какое твое мышление? И чаще всего, когда, вот надо серьезно, чаще всего был какой-то стресс, какая-то ситуация, 100%, которую ты убрал на задний план. И что у нее было? Я, говорит, иду в магазин, потом там на огород, и думаю, классно бы было выпить. И все, и больше она ее не озвучила, она просто мне пролетела в голове, и если человек только трезвый буквально какое-то время, то эту мысль нужно озвучивать. Я помню, что когда я пришла в программу, мне все время хотелось употреблять. Я помню, я поднимала руку постоянно и говорила, я хочу употреблять сегодня. Как только я это озвучила, сказала, наговорила на свою болезнь, то оно ушло. И вот мы проследили вот этот стрессовый, ой, было бы классно выпить. И все. Там что-то, кто-то муж что-то сказал, еще кто-то что-то сделал. Значит, на собрании была? Да, была. Озвучила, что ты хочешь выпить? Нет, не озвучила. Вот такие вот маленькие детали, да? А потом я ей говорю, ты точно не хочешь пить? Да. Я говорю, откуда ты знаешь? Она говорит, ну я знаю. Я говорю, а что ты пьешь тогда? Она говорит, ну мне не хочется. Я говорю, а ты вообще выпить любишь? Он говорит, ну да. Я говорю, значит, ты хочешь пить? Ну вообще-то да. То есть человек настолько уходит в denial, ну, в отказ, он настолько вовнутрь себя засовывает, прячет, потому что это же плохо, это же не принято. Значит, я должна себе сказать, я не хочу. А потом, на самом деле, как вот это первый шаг, я с ней говорила, я говорю, первый шаг это что? Это признать, что ты обожаешь выпить, что ты обожаешь героин, что ты обожаешь все, что связано, чтобы мозг твой был в кайфе. Вот это первый шаг. А если ты говоришь, я не хочу выпить, потому что это плохо, то это не первый шаг. То есть получается, и что произошло, когда мы с ней это обсудили, когда мы на самом деле залезли вовнутрь, посмотрели, что она любит выпить, что вот это вот, да, вот в книге же написано, алкоголики пьют, потому что им нравится эффект, им не нравится вкус или там в кайфе там что-то, а эффект, потому что выпьешь и сразу хорошо. И вот когда я часто слышала спикерские, когда люди говорили, я, это, алкоголь — это мой мастер, это я делаю все для того, чтобы чувствовать себя хорошо, да. И когда она приняла вот этот первый шаг, она сказала: а, так я, оказывается, хочу пить. Просто я настолько далеко это запрятала, и с тех пор, и она, у нее 2 года трезвости сейчас. То есть, вот. А конкретные, что делать конкретно, если человек, например, вот у Саши было там 3 года или сколько-то?
Он не берет трубку.
А, он не берет трубку?
Да.
Если он не берет трубку, то его надо оставить в покое.
Я пробовал по-разному, как я уже говорил, я пробовал пугать бутылкой, там, все, неважно чем. Но я заметил тоже, опять же, если человек, я вот с ним пытаюсь быть как мой спонсор, да, пытаться любить его и все, я молюсь, конечно же, за этого человека. Молитва — это единственное, что есть. Но в итоге я просто начинаю наезжать. То есть я понял, именно не пугать бутылкой, а начинаю наезжать и конкретно озвучивать, с чем он играет. Просто с чем? Ты играешь с огнем. И все. И когда я перестаю быть с ним хорошеньким, тогда он начинает просыпаться. Но пока у меня, опять же, не могу сказать, что у меня так сколько ребят ушло, кто-то так и не пришел никогда, кто-то продолжает там раз в полгода срываться. То есть я не могу сказать, что конкретно нужно делать. Но когда они начинают по новой, опять приходят ко мне, опять говорят, что ну вот я сорвался, да что мне теперь делать? Если я говорю, ну опять читай книгу. Как опять читать книгу? А что делать? Больше ничего не делать. Но мой спонсор иногда чередует, поскольку у нас Джо и Чарли, они очень пользуются популярностью. И это другой взгляд на большую книгу. Мой спонсор чередует, и я тоже иногда, если большую книгу мы прошли, как бы прочитали, и просто другой взгляд — это прослушать диски Джо и Чарли и внимательно понять, что такое происходит, что, почему первый шаг не принимается. Ну, то есть как бы для разнообразия, и все. А так ничего не сделаешь, я оставляю их в покое, опять же. Если у них есть какой-то свой план, я жду, пока у них не появится желание сделать все ради достижения цели.
Молитва. Да, еще такой момент. Меня научили сразу ставить на человека на место его. То есть, что бы ты сделал, если бы ты сейчас запил? Ты поднимал трубку?
Нет.
И если тебе будут звонить, и тебя буквально вытаскивают, там за тобой ездят, там тебе стучат в дверь, я бы просто послала всех сказать. И вообще в программе говорится: дайте человеку напиться. Ну. Но печально то, что он может умереть. Но мы ничего не можем с этим поделать.
Кроме молитвы. Я ничего не знаю.
Спасибо.
Вопрос: как вы чувствуете себя сейчас в трезвости, правильно? И что дает программа?
Как вы
слышите? Да.
Вопрос понял.
Да, поняли вопрос. Спасибо, Катенька. Программа мне дает все. Когда я пришла в программу, мы с Сашей тоже говорили, и вообще... Ну блин, ну что мы теперь будем унылицами?
Унылое говно.
Ну что, вообще не выпить ни разу, ни шампанского, вообще ничего, блин. Ну а что, марихуана — это не наркотик. Можно покурить иногда. Ну ладно, я пить не буду, но я буду сидеть в обществе курильщиков марихуаны, чтобы что-то... Ну, да, то есть было очень грустно, да? Было не только грустно. Вот у меня отличие от Сани, у Сани, у него такое было сразу там, ну, бывает, да, как у Билла W, у него произошло духовное пробуждение, у него комната налилась светом, и он сначала подумал, что он сумасшедший, да, что что-то произошло, да, но потом он понял, что его попустило, ему хорошо. Хотя Билл W, в какие-то моменты у него была очень сильная депрессия. И эту депрессию, и он был первый, который через это все проходил, и как бы, но вот эта программа, что она мне дает? Я сейчас очень счастливый человек, иногда настолько счастливый, что люди думают, что я пьяная. Потому что когда я прихожу на тусовки, я свободно могу, они могут набухаться, а я могу... подожду, пока они набухаются, точно так же себя вести. Никто даже не различит, пьяная я или нет. На самом деле, вот этот гормон счастья, да? Но как я этого добилась, это не произошло сразу. Это произошло очень медленно. Первые 1.5 года я была очень грустная. Я была в сильной депрессии, и, ну, как именно грусть. Очень сильный страх, очень сильная грусть, очень сильная печаль. И все, что мне говорили люди в программе, что я должна отбросить, что я чувствую, и просто тупо ходить на группы. И это до тех пор, пока мне не станет легче. А когда мне станет легче, я должна продолжать ходить тупо на группы и помогать другим алкоголикам. То есть у меня не было никакого больше выбора, да? И что начало происходить, когда я... И все мне говорили, когда ты пройдешь 12 шагов, тогда ты найдешь... Тогда ты будешь счастливым, свободным и радостным, да? И мне спонсор все время говорила, она мне приводила к себе домой, мне читала книгу, и говорила, твоя цель — быть счастливым, свободным и радостным. Я говорю, блин, да ты что, как этого добиться вообще? Она говорит, вот когда ты пройдешь шаги и будешь делать много служений, ты будешь счастливой. Но мне очень хотелось этого, поэтому я делала эти шаги. И на сегодняшний день, даже когда у меня есть депрессии, они бывают у всех, бывают проблемы, я очень счастливый человек, потому что когда я иду на группу, я знаю, что если у меня какие-то проблемы, я иду на группу, у меня сразу на 30% настроение поднимется. Сразу, моментально.
А я скажу что-то умное, можно?
Давай.
Что-то умное. Опять же, от вас поднял там, от спикеров. По-английски очень хорошо, это лаконичный язык, он хорошо звучит. Но, в принципе, можно всегда посмотреть, выбор за тобой, всегда выбор за тобой. Восприятие мира зависит только от того, как ты о нем думаешь. Вот. И человек хорошо сказал, я все время думал, у меня все время было желание, имение того, что хочешь, вместо того, чтобы хотение того, что имеешь. Вот это мне очень-очень помогло, потому что я понял, что я все время хочу каких-то звезд с неба, что-то сорвать, что-то такое сделать, и я себя накручиваю сам, что у меня чего-то нет, вместо того, чтобы оглянуться и посмотреть, да я же помню, что случилось вчера. Это какой подарок? Я раньше все время просыпался в страхе от того, что я не помню, что было, что я там натворил. А сейчас у меня радость, я могу двигать руками, ногами, я могу пойти на работу, и меня с нее не выгонят. То есть я начинаю хотеть то, что имею, вместо того, чтобы все время это желание, да, получить, что я хочу, иметь то, что я хочу. Вот это очень важно. Как ты посмотришь на день сегодня, так ты его и получишь.
Да, и день можно всегда начать сначала. Вот это очень важно, мне сказали. Мы обычно молимся с утра и вечером, да, а то, что среди дня там кто-то нам подрезал на машине, там еще, там ты козел, там все это. То есть надо. То есть мне сказали, начни день опять заново, Господи, помоги мне, пожалуйста, не сердиться на этого человека. Вы знаете, что со мной произошло? Я даже не заметила. С какой-то момент у меня на дороге пропали все козлы. То есть, ну нету козлов. Я еду и еду себе. Но никто меня не парит абсолютно. Даже если кто-то подрезает, я понимаю, что этот человек... Вот такое пришло сознание, да? Вначале у меня не было такого сознания. Такое пришло сознание, что если я буду злиться на этого человека, который меня подрезал, он даже не знает обо мне. Он вообще как ехал, так и едет. А чаще всего, когда едет впереди кто-то медленно, это чаще всего бабушка или дедушка, которые 90 лет, и которые разговаривают со своим дедушкой. И как я могу на них злиться вообще? То есть, на самом деле, интересно, конечно, парадокс.
А я вспоминаю советский троллейбус, там написано, соблюдай дистанцию безопасности. Все, больше ничего не надо делать, все сразу хорошо и спокойно. Ты же едешь, больше пыхнешь. Все правильно.
Да.
Конечно.
Привет, Танечка.
Вопрос такой, молиться ли за педофилов,
маньяков
и насильников. Маньяков?
Да.
Там где-то написано.
Если у вас такой опыт.
Хороший вопрос. Надо этот вопрос везде спрашивать. В Америке тоже. Угу. Да.
Личный опыт.
Личный опыт есть. Или? Да, личный опыт есть. И есть опыт других женщин, с которыми... Во-первых, мы сразу хочу сказать, мы очень практикуем женские и мужские группы. Очень классно. Мы в Казахстане провели женскую группу и мужскую по 4-му, 5-му шагу, просто для того, чтобы люди, женщины открылись женщинам. Мы это начали практиковать в Акроне в прошлом году на семинарах. То есть мы вели полностью семинар, а потом 4-й, 5-й шаг, мы раз и разные комнаты. И тогда люди открываются намного сильнее. Да. Когда я пришла к своему спонсору, я говорю, и я рассказала свой 4-й шаг. Для тех людей, кто не знает, что такое 4-й шаг, это ты пишешь, на кого ты обижен. Да? То есть некоторые люди. Ты пишешь, на кого ты обижен, начиная с детства. И в детстве, и в молодости, и в юности, везде. Потом ты пишешь, что задето, что если меня обидели, например, меня обидела учительница, она на меня не посмотрела, когда я рассказывала про шикарное дерево, да? Она меня, на меня не посмотрела, она задела мое чувство собственного достоинства, она задела мою гордость, она задела мое девство, ну, вот такие, да, все вещи. То есть это все нормальные абсолютно вещи для человека, да? То есть потом я смотрю, в чем мои недостатки, да? Почему спустя 40 лет я помню про учительницу, которая не посмотрела на меня, и про которую я рассказывала про дерево, да? То есть это память откладывается, и потом это идет на всю жизнь. Это простые, да? И я смотрю, ну мне там было просто. Значит, ты, Ольга, эгоистична по жизни, когда ты выросла, то есть ты хочешь быть центром вселенной, у учительницы там 30 других детей вообще, она вообще даже не знает, она не может сконцентрироваться на мне. Значит, я хочу быть центром вселенной, я эгоистична и все такое. С этим все понятно, да? То есть я могу в себе недостатки найти. А если я прихожу к спонсору и говорю, а вот меня изнасиловали, что ты хочешь, где мои недостатки характера? Как я могу это описать? И она мне говорит... А твоя эгоистичность заключилась в том, что не в тот момент, что тебя изнасиловали или что-то такое произошло, может, ребенком там или еще что-то, да, то есть бывает очень часто, и с этим мы сталкиваемся в анонимных алкоголиках, а в том, что ты обвиняешь этого человека, опять же, спустя много лет, и что ты с этим живешь, потому что помнит он это или не помнит, важно это или не важно, это уже не твое дело. Ты должна пойти и проработать это. Но твоя эгоистичность заключается в том, что ты осуждаешь этого человека по сей день. Для меня это было, можно сказать, непонятно. И для многих это непонятно даже сейчас. Вот сейчас даже в этой комнате, да? Но я это приняла. Я это приняла потому, что мне сказала моя спонсор, которая сказала спонсор, которая сказала спонсор, и которую сказал когда-то давно, 75 лет назад. Это, в принципе, это было в прошлом. И если я буду это в себе держать, то я никогда не выздоровлю. И как я за них молилась? Я никак, ни в коем случае. У меня был в четвертом шаге список мужчин, с которыми у меня были либо больные отношения, либо плохие сексуальные отношения, либо там насилие, либо еще педофил. Но я к ним этим... Обычно мы идем к людям извиняться за свои недостатки. С этими людьми я никому не иду. Я не иду к мужчинам извиняться. Я извиняюсь на коленях перед Богом и перед... Меня спонсор посоветовал пойти в храм. Я просидела там около 2 часов, и я высказывала и говорила, просила Бога, чтобы он меня направил, чтобы я их простила, всех мужчин. И когда я это сделала, я могла просто сжечь эту бумагу, либо просто ее оставить, если вы хотите, чтобы поделиться опытом с другими женщинами. Со своими подопечными. Но мы ни в коем случае, я не иду извиняться к мужчинам, с которыми у меня были отношения, потому что, во-первых, я замужем, потому что я могу повредить ему. Этот мужчина, который там, если я к нему пойду, я могу повредить его жене. Я смотрю отдельно с каждым человеком, со своим спонсором, в каких ситуациях мне куда идти. Вот, и... Как молиться конкретно? Никак не молиться, так как про всех, про все. Господи, это больной человек. В четвертом шаге на все ответы есть на все вопросы. В каждом шаге есть молитва, которая отвечает за определенный шаг, да? И на 65-й странице, сразу после этих колоночек, да, если вы помните эту книгу, сразу после этих колоночек на другой странице, там есть такой абзац, я зачитаю, чтобы... Наш путь был таким, мы пришли к заключению, что люди, причиняющие нам зло, были, возможно, духовно ущербны. Вот как вы думаете, то я должна для себя была принять, что педофилы и насильники – это ущербно больные люди. Что просто так человек не возьмет и не совершит такой поступок. Потому что человек был создан Богом. Он очень больной. Точно так же, как мы больные, то, что другой человек не может понять, как мы идем и воруем у кого-то деньги. Для нормального человека это непонятно. Хотя нам не нравились симптомы их недугов, и то, что они были несправедливы по отношению к нам, все же они были больны. Мы просили Бога, и вот эта молитва, мы просили Бога помочь нам относиться с Ним с той же терпимостью. Это не значит, что вы должны с Ним общаться идти. С терпимостью это значит для себя. Мы должны относиться с терпимостью. С тем же состраданием и жалостью, к которым мы относились бы к больному человеку. Я это не придумала, это написано в книге. То есть я ничего не могу нового придумать или что-то такое. Вот это молитва. Когда кто-то обижал нас, мы говорили себе, это больной человек. Чем я могу помочь ему? Господи, помоги мне не сердиться на него, да исполнится воля Твоя. Все, это все, что мы можем сделать. И если когда-то приходят ко мне в голову какие-то мысли, как что я злюсь на кого-то или что-то такое, я все просто говорю, Господи, помоги мне, пожалуйста, не сердиться. Это не значит, что ты должен идти к этому человеку и начинать ему доказывать, что он не прав. Или там, а это просто ты решаешь сам для себя, что этот человек больной, и вот как здесь написано, что я могу сделать для него? Может, иногда просто с ним не общаться? Или...
Я могу добавить, опять же, что смотря на мое воспитание, я очень хорошо помню, как меня воспитывал старший брат. Ты что, шестерка, что ли? Что, шестерка? Все время вот меня гнобил, что я шестерка. Я маме все время рассказывал, что он там курит или еще что-то. И вот это вот я чувствую в нашем обществе до сих пор. В Америке такого нет. В Америке всегда есть организация, которая решает вопросы между людьми. А мы всегда сами пытаемся их решить.
Все шестерки.
Да, в Америке все шестерки. И вот это, именно вот это, ты начинаешь думать, ой, а что если я на него заложу? Я считаю, что очень хороший способ это пойти зашестерить на человека, который портит жизнь другим. Маньяк, убийца, опять же, как Коля сказал, он не родился такой, не проснулся сегодня, не начал думать, что я кого-то пойду там насиловать. Это такой же человек, как и я, он может нормально выглядеть везде, но он больной, он где-то себя убедил, где-то настроил так, что это можно сделать. И он не считает, может быть, снаружи, что это неправильно, но в глубине души он понимает, что это неправильно. Я за него молюсь, как Коля сказал, точно так же. Но это мой долг, если я знаю, что есть такой человек, я должен позвонить и сдать его в милицию, все. И мы, вот это вот очень часто останавливает нас, а что если он там мне что-то сделает, и эти страхи начинают нас накручивать. Это можно сделать анонимно, я уверен, что это можно сделать. В Америке, конечно, да, это проще всегда. Ты звонишь, я так все время злился на этих чуваков, которые нас сдавали, но они мне помогли сюда попасть быстрее, потому что на нас сдавали, когда мы что-то делали, и приходили, милиция нас забирала. Вот, я считаю, что это нашу страну, вот эту страну, Беларусь, тормозит сильно. Мы боимся все время показаться в глазах других плохими людьми. Да, что на нас будут говорить. Но на самом деле мы не понимаем, что кого-то, чей-то ребенок может пострадать из-за этого, из-за того, что мы проявили малодушие и побоялись, что нам будет хуже от этого. Можно, если помолиться, Бог покажет способ, как этого человека остановить и усмирить. Он будет рад, он даже сам того не знает, будет рад, что его закрыли или еще что-то сделали. То есть это мое личное мнение, понятно, но нужно перешагнуть. Я считаю, что когда я перешагнул, он начал звонить на своих этих людей, которые мне мешали ночью спать, пуэрториканцев, и анонимно докладывал на них, у меня дома стало спокойно. И моим детям спокойнее прийти со школы домой, где не курят марихуаны в нос. Прямо. Потому что приехала полиция пару раз и их поставила на место. Не знаю, как оно будет у нас продвигаться, может,
да,
тяжело, но...
Я еще хотела сказать, что я, кроме анонимных алкоголиков, очень много ходила к терапевту, потому что мне было этого недостаточно, и я очень много чего, много нового узнала, потому что есть разные способы выражения боли, который может выражаться в виде крика, может выражаться в постоянном разговоре с другим человеком. Даже есть такие способы, которые мне больше всего нравятся, когда ты берешь бейсбольную биту, и ну это я делала, то есть это есть такое. Если знаешь, как говорится, если вы готовы, то учитель найдется. Вот у меня в моей 10 годах трезвости вдруг я нашла таких женщин, которые истребляют из себя вот это зло. Я вообще в шоке, конечно. Ты берешь бейсбольную биту, подушку, потом ты представляешь человека, который с тобой что-то плохо сделал, и ты начинаешь, короче, этой битой по этой подушке фигачить, да? То есть это виды разной терапии. То есть интересная, очень интересная фигня, которая очень сильно помогает. Потому что часто, если я скажу: «Господи, прости мне, помоги мне не сердиться на него», этого часто недостаточно. И тебе хочется на самом деле орать. И поэтому Билл Даблли в конце книги написал, что мы знаем только немного, это всего лишь начало. Используйте терапевтов, священников и докторов.
Спасибо.
Андрей.
Андрей,
дайте. Привет, Андрей.
Мы уже начали, да?
Просьба рассказать по шагам.
Коротенько так, минут на 40.
Насчет 40 не получится, на час 20 получится.
Ну, кто готов?
Ну, смотри, вот книга прямо здесь, можно очень классно рассказывать. Давай, значит, книга «Анонимные алкоголики». Она вот у меня потрёпанная такая, но я ее очень люблю. И...
На русском.
Я спонсирую американцев и русских, но я на русском. То есть меня спонсировала на американском женщина, но я сразу на русский и все. Ну и мнение доктора, да? Вот, Саня, расскажи нам, пожалуйста, мнение доктора. Я пришла к доктору. Доктор, я не могу бросить пить.
Так ты же алкоголичка.
Да ну ты че?
Да нет, ну конечно... С чего начинается? Во-первых, движение начиналось спонтанно, и было там буквально 48 человек в начале, которые они посчитали где-то в 1937 году, вообще даже не были анонимными алкоголиками на тот момент, а были частью оксфордских групп. И им нужен был какой-то авторитетный человек, который, кстати, сказал: не пишите, пожалуйста, мое имя, потому что сейчас кризис в Америке, и меня могут еще и с этой работы попереть. И когда книга стала популярной, он разрешил во втором печати первого издания написать свое имя, когда книжка обрела популярность. Но они именно хотели сказать, что подождите секундочку, да, нас всех обвиняют, дебилами обзывают, слабовольными людьми, и хоть отчасти это правда, мы не можем упускать этот физический момент, где у нас есть аллергия на эту жидкость, на этот алкоголь. И первый шаг начинается с того, что я признаю, анализируя все мое бухание, что я никогда не смог остановиться тогда, когда я захотел. Или, может быть, когда-то смог, а когда-то не смог. И в 44 вопросах написан один из вопросов: можете ли вы внезапно остановиться резко и пойти, оставить ее в покое? Если хотя бы один раз я сказал нет, значит, есть вероятность, что вы, возможно, алкоголик. То есть вот этот первый шаг – это принятие того, что, возможно, я алкоголик. И если я это признаю, даже там вот в третьей главе написано хорошо, что если вы пробовали остановиться и не смогли хотя бы один раз, или пробовали контролировать количество своего выпитого, вы, возможно, алкоголик. То есть слово «возможно» используется, потому что никто не хочет вешать диагноз на нас. Но потом написано: вы, возможно, больной болезнью, которая может быть излечима только путем духовного опыта. То есть четкий ответ, один ответ. Все, если я для себя узнал, что я решил глубоко в душе, что я алкоголик, я сделал первый шаг. И если я его не сделаю на 100%, то вероятность того, что я сделаю другие 11, качественно уменьшается, гораздо сильно уменьшается. Но это не значит, что я должен говорить: о, ну я не буду вообще делать шаги, потому что я не знаю, алкоголик я или нет. То есть первый шаг, доктор тебе говорит, что у тебя есть физическая аллергия и навязчивость идеи того, что ты можешь выпить, и тебе будет хорошо. Даже в этом рассказе, где упоминается, по-моему, это там же, ну... А, в этом «Выход есть», там написана история, что человек говорит такую фразу: «Я подумал, что это мне, наверное, не повредит, если я добавлю виски в молоко». Вот эта фраза «это мне не повредит» — нормальный человек никогда такую фразу не скажет. Если есть слово «вред», вообще что пить-то? То есть понятно, что ты уже придумываешь себе оправдание, что я могу как-то выпить. Все, это уже четко видно, что я алкоголик. Если я честен с самим собой, вот те шаги, да? Первый шаг – честно с самим собой и уже с другими людьми дальше. Второй шаг уже начинается в комнатах. То есть первый шаг делается за пределами анонимных алкоголиков, он делается снаружи. Я своим опытом доказал себе, что я бессилен перед алкоголем. Прочитав мнение доктора, я понял, что, оказывается, я физически не могу переваривать алкоголь. И есть механическое объяснение, если хотите, я вам расскажу научную подоплеку под этим всем.
И вот здесь вот четыре вида алкоголика доктор описывает. Первый классификация типов алкоголя представляется весьма трудным. Да? Существуют, конечно, психопаты, которые эмоционально неустойчивы. Подобный тип нам хорошо знаком, они постоянно завязывают навсегда. Они чрезмерны в самобичевании, принимают множество решений на словах, но никогда не на деле. Завтра я пить не буду. Второй есть, который не хочет признавать, что ему нельзя пить. Он выдумывает различные способы выпивки. Он меняет сорта спиртного или окружающую обстановку. Третий тип человека, который всегда убежден, что после некоторого периода полного воздержания он может пропустить стаканчик другой. И четвертый маниакально-депрессивный тип личности. Поведение этих людей обычно менее всего понятно их друзьям. То есть они просто начинают пить, уходят в запой там на полгода, а потом уходят из запоя. Ой, я пропустил целых 6 месяцев, мне надо открывать бизнес. Потом он строит бизнес, у него все получается, все классно. А потом самый подходящий момент, когда у него встреча с самым классным бизнесменом, он запивает, и весь бизнес у него рушится. Это вот этот маниакально-депрессивный.
Ну что я хочу сказать, мы не сможем, конечно, глубоко пройти по книге сейчас, но если вы хотите, вот мне, например, очень помогло. Мы сидели там в центре, и человек такой начал переписывать какие-то слова, записывать какие-то слова. А оказалось, во всяком случае, хоть и в литературе у нас как таковой нету этих слов, мне эти слова очень помогли. Первый шаг, принцип первого шага – честность. Вот реально просто честность, и все, честно признаю, что я алкоголик. Принцип второго шага – надежда. То есть вот читаешь, да, что типа, только сила более могущественная, чему может вернуть нам здравомыслие. Вы мне подарили надежду, больше никто. Я пришел и услышал, и увидел, что люди пили, перестали пить, и у них сейчас все лучше. Третий шаг – вера. Почему пришла вера, как Джо и Чарли объясняют? Да, если я приехал в новый город, у меня поломалась машина, я хочу ее починить, мне посоветовали типа пойти к этому Джо, к механику, и Джо механик, я еду туда на надежде, второй шаг, что он мне ее починит. А когда он мне ее починил, и машина заработала, теперь у меня есть вера, что он мне может ее починить. Так и я пришел в комнаты, увидел, вы мне надежду подарили, что это возможно, у меня появилась вера, что и у меня это тоже может быть. В четвертом шаге мне сказали одно слово – мужество. То есть мужественно написать о себе всю правду. Хорошо, я написал. Пятый – целостность. То есть я снял с себя все маски и рассказал все, как я есть. То есть мне не нужно больше притворяться перед тобой, что я такой, перед тобой, что я такой, перед тобой, что я такой. Все. То есть эти слова – честность, надежда, вера, мужество, целостность. Шестой шаг – желание, готовность. Да? Шестой шаг – желание того, что мне мешает этот дефект характера, но я не хочу от него избавляться, мне очень он нравится. Есть молитва на это – просить у Бога, чтобы он мне дал силы избавиться от этого. То есть, чтобы хотя бы появилось желание избавиться от этого дефекта характера. Желание – хорошо. Седьмой шаг – humility. Так тяжело перевести это слово, на самом деле. Нету перевода русского, и все, хоть ты лопни. Смирение и покорность его можно перевести двумя шагами, двумя словами. Смирение и покорность. То есть принять мир, принять такой, какой он есть, и попросить у Бога смиренно исправить наши изъяны. Да? Смиренно просили его. Восьмой шаг. Братская любовь. Да? Любовь к ближнему это называется. Восьмой. Составили список всех тех людей. Девятый шаг. Справедливость. Восстановить справедливость. Я возвращаю эти, блядские, простите за выражение, 50 тысяч долларов. Уже 10 лет, и у меня еще их нужно возвращать. Казалось бы, пошел, банкротство объявил, но это будет несправедливо. Я подписался, поставил подпись, да, что я верну эти деньги в том или ином случае. Я его возвращаю, и я чувствую себя так хорошо, когда каждый раз, когда закрывается очередная кредитная карточка, и улыбается мне друг, и который слышит, что я вернулся на путь истинный и делаю это. То есть это справедливость. Десятый шаг – это настойчивость. Я продолжаю делать. Это принцип десятого шага – настойчивость. Я настойчиво продолжаю выискивать себе, потому что святым я никак не стал, хотя я прошел до десятого шага.
Я ему в этом помогаю.
Очень помогает. Настойчиво мне помогает настойчивость, да. Одиннадцатый шаг – это духовность. Я постоянно улучшаю свою сознательность в соприкосновении с Богом, как я его понимаю. И куча чудес происходит в жизни до сих пор. Вот. И двенадцатый шаг – это служение. То есть вот если вам важны эти слова, то они очень мне помогли. Честность, надежда, вера, мужество, целостность, готовность, смирение, любовь к ближнему, справедливость, настойчивость, духовность и служение. Вот эти 12 шлок постоянно у меня в жизни идут. И я по этим принципам и живу. И мне хватает эти 12 шагов, во всяком случае, понимать так.
Время календарики, я прошу прощения, что перебиваю, у нас были календарики на обратной стороне свеча, и на обратной стороне написаны где-то, если есть, у меня где-то остались календарики.
Опять же, я напишу вам, да, если вы написали свой имейл, я их напишу, пожалуйста. Это не в книге, но мне это помогает. То есть так, я считаю, что не стоит нам для шагам столько много времени, потому что.
Ну, я хотела рассказать очень много вопросов. Бывает, когда новичок приходит и говорит: у меня нету Бога. И вообще мне не нравится ваш Бог. Чего вы мне тут Богом пичкаете? Я когда пошла учиться, взяла класс психологии. Ну, разных много классов, но этот я решила взять психология наркоманов, как она там называлась, алкоголь и наркотики, и психология класс, да? И там такая психологичка у нас, доктор наук, ну, а я, блин, двоей уже сколько, и она... Есть разные способы выздоровления. Можно пойти там в церковь, что она там говорит, можно пойти в церковь, можно... Но вообще лекарств для алкоголиков и наркоманов, может, нету. Но есть АА. Но если вы туда идете, чаще всего люди не хотят туда идти, потому что главной целью является Бог. И люди всегда оттуда уходят, потому что это создано на религии Иисусе Христе. Я сижу такая, на религии Иисуса Христе, да, конечно. То есть люди, даже многие, еще не понимают, что у нас Бог есть своего понимания. И вот в книге есть такая глава, как быть агностиком, да? Приходит человек, говорит: я не верю в вашего Бога. Чего ко мне пристали вообще?
Нет,
и Билл Дабл был такой, он говорит, когда к нему пришел его друг Эбби, такой сияющий весь, говорит, Билл говорит: ну что ты, блин, как что ты сияешь-то? Говорит: я обрел религию. Билл такой: блин,
все ясно,
понятно все с тобой, чувак, религию ты обрел, да? То есть, в принципе, ну, это Оксфордская группа была, это не было еще AA 12 шагов. В Оксфордской группе было 6 шагов, то есть тоже confession, там, служение другим, но и в основном в этой группе приходили, лечили всяких алкоголиков, проституток, воров, там, в общем, всех таких, их вытаскивали из тюрьмы, и, в общем, и была хорошая вещь. И, но Билл Дабл, такой как бизнесмен, да, он такой: так, ко мне не подходит мне эта религия, мне нужно что-то свое придумать. И он говорит: а можно я своего Бога выберу, да, своего? И они сошлись над тем, что каждый человек может выбрать Бога своего понимания. И часто говорят о том, что ты можешь выбрать Бога, вот этот твой стол, это может твой быть Бог.
Для упрощения.
Да, то я, у меня нету такой я не могу представить стол моим Богом, но каждый может представить чем угодно. Представляете, насколько интересно, особенно в Штатах, когда приходят люди, евреи, буддисты, там, мусульмане, там куча людей, все становятся в круг, держатся за руки. И, то есть, и во втором шаге написано, что Бог – это наша группа, если для агностиков, для того, кто не может принять Бога как что-то такое необыкновенное. Это наша группа, и становится легче, и поэтому, когда ты ходишь в группу, и групповое сознание дает тебе правильный ответ, то есть, в принципе.
Вообще все произошло случайно, я быстро скажу, что это все произошло случайно. Я, будучи человеком, который любит задавать вопросы, начал читать много критической литературы про AA, то есть начал смотреть. То есть мне же нужно было понять, что там не так в этом AA. Ну, хотя я уже тоже, меня уже как бы продали эту идею, я уже ее купил, но все равно нужно было посмотреть внимательно, что же там гонят-то на нас. И есть такой человек, который с такой лютой ненавистью там пишет, мистер Оранж, как-то его там называют, неважно. Я внимательно читаю, и как получилось... Прикольно, ну он так во всяком случае увидел этот разговор Эбби Тэтчера, да, его с Билла, спонсора, который написал книжку, разговор с Биллом. И, значит, этот мистер Оранж описывает, ну, во-первых, Билл шарлатан, что эту книжку написал, там нас всех кидал, это все понятно, это нормально, да. Все, ему вот так важно было это доказать почему-то, не знаю. Неважно, факт остался в том, что благодаря тому, что произошла, так сказать, ошибка, я обрел свободу. Пришел к нему Эбби. И вот точно как я вам рассказывал про Иисуса Христа, точно так же Билл сидит подвыпивший, там уже давай, давай, а меня еще хватит на твое это самое своего моего джина, да? И Эбби такой, я обрел религию, там все нормально. Типа Билл такой, да ладно, твоя религия, короче, начинает с ним спорить по пьяни, как положено. И, короче, и этот мистер Ронич пишет, и в порыве раздражения Эбби ему сказал, да выбери ты любого бога, только перестань спорить. И оно у меня сразу включилось. Мне просто сказали, выбери себе любого бога. И сразу же пропала возможность спорить. Все, выбирай себе, какого хочешь. И потом уже очень многие люди возвращаются назад в свою детскую религию в Америке. Кто-то вообще, вот мой спонсор не ходит ни в какую церковь, но я бы сказал, что он духовнее многих людей, которые ходят в церковь. И мы всегда шутим, что когда ты придешь в церковь и расскажешь то, что ты рассказываешь на собрании, и они все кошелечки сразу начинают вот так держать. Мы всегда шутим, потому что не готова даже религия принимать тот уровень честности, который происходит в ИИ. Так что... Конечно, все четко написано, конкретно, вот там откройте главу агностики. Недостаток силы, вот в чем была наша дилемма. Нам нужно было найти силу, которая решит все наши проблемы. Я не решаю больше своих проблем, моя высшая сила решает их за меня. Но я должен делать, как говорится, опять же, Джой Чарли, я их тоже за это очень люблю. В 9 шаге написано, Бог делает, мы внезапно осознаем, что Бог делает для нас то, что мы сами не смогли сделать для себя. И Джой Чарли добавляет, но он не может сделать для нас то, что мы можем сделать сами для себя. Вот и все, и получается, на Бога надейся, но сам не плашай. То есть очень-очень качественная религия AA. Религия AA. Все, никак не спорь, какая у нас духовная программа, не религиозная программа, это религия. Все, вы все зазомбированы. Мне не имеет значения, как вы меня назовете, я обрел свободу в AA. И зовите вы ее хоть как угодно. Меня это не интересует. Я трезв и счастлив сегодня. Вот так работают шаги. Бог нашелся.
Мы тут пошутили перед началом, шли и там... Я говорю, у нас красиво звучит, у них Бог, а по-английски гад. На самом деле, понимаете, вот как оно звучит.
Все, свободны.
Следующий вопрос.
Привет, Леша.
Опыт пятого шага.
Я быстро расскажу, что я вижу в книжке. Большая книжка была написана в 1938 году, опыта спонсорства еще не было, и идет совет, пойдите поделитесь с кем-то, кто вас понимает, может быть, это супруга, может быть, это духовный священник, какой-то там духовник, которого эта работа является, да, поделиться пятым шагом. Но потом мы поняли, что хитрый алкоголик всегда найдет способ так раскидать свою правду, чтобы никто тебя потом за базар не подтянул. Вот. Но получается очень просто, если есть уже спонсорство, как институт у нас, уже как таковой институт, можно сказать, не знаю, как это по-русски, то должен быть один человек, который знает про меня все, чтобы если я попадаю в какой-то просак, он мог мне подсказать то, что не вижу я сам. Потому что я вот, когда разговариваю с людьми, да, вот мне нравится вот эта фраза, о, у тебя же на морде это самое, рука лежит. Какая рука? Нет у меня никакой руки, я не вижу. Понимаешь, вот в чем прикол. А спонсор – это тот человек, который про тебя знает все, и ты начинаешь рассказывать, себя выгораживать, а он говорит, да подожди, у тебя же на морде это самая рука. И ты-то, если ты веришь своему спонсору, а не рассказал всем там по частям, тогда у тебя идет настоящая реальная помощь. То есть для меня пятый шаг – это все рассказать полностью и добавить все секреты, которые были, рассказать все, что есть. Неважно, как тебе это страшно, но если ты действительно хочешь настоящую свободу и дышать полной грудью, нам нужно рассказать все, что тебя страшит. Все полностью. Ну, не говоря уже о тех людях и сексуальном поведении и всем остальном.
Ну, вот, для чего, во-первых, для чего мы делаем четвертый, пятый шаг? Все боятся вообще его, потому что надо говорить правду. Когда я писала свой первый, четвертый шаг, я была готова была делать все, только писать. Я красила стены, я передвигала мебель, я перемывала посуду. Но мне не хотелось его писать, потому что мне было страшно. Но когда я все-таки его написала, мне нужно было рассказать это все спонсору. И первый мой опыт был не очень приятный, потому что моя спонсор... Сейчас уже, сколько лет уже прошло, я знаю, что когда ко мне приходит женщина и рассказывает свои самые глубокие секреты своего прошлого, я должна быть с ней на одном уровне, я должна ее полностью понимать, рассказав какие-то свои примеры. Первое мое было очень тяжелое. Она знала книгу всю от и до, но она недостаточно духовно еще развилась. Она ей очень благодарна, Но когда я ей начала рассказывать, она просто так сидела. Ну, то есть там кофе пила, и я ей зачитывала все. А мне хотелось, чтобы она сказала мне какие-то добрые слова, какие-то слова поддержки. И потом у меня был другой спонсор, который мне рассказывал свои секреты. И вот расскажу, как это. Моя спонсор была запойным алкоголиком. Ну, как, она могла пить 3 дня, натворить кучу дел страшных, а потом не пить год. Или там полгода, да? И в один такой, как она пришла в ей, она вот так вот она делала, в один момент она пошла в бар, нажралась, набухалась, пришла, и привела мужика домой. Она была замужем. И муж заходит домой, а она там голливудит, и она говорит, и когда он зашел, вот это вот состояние, вот этот страх, вот это дно, что вот что произошло, потому что я бухаю, она на следующий день пошла в АА. То есть вот этого было ей достаточно, да, вот что произошло. И вот эта честность, вот это вот настолько сумасшедшая, она выходит, она рассказывает про свое дно перед тысячами людей. Вот такой спонсор мне нравится, который говорит честно, нормально, что со мной произошло, какая я была и как я изменилась. Когда я ей рассказывала все свои вещи, уголки своего прошлого, она меня воспринимала и все время говорила, а, у меня тоже такое было, я помню, я тоже там спала с каким-то, блин, я даже не помню, как его зовут. Она говорит, в моей сексуальной инвентаризации было так, там, ну, когда выписываешь, там, злая она, там, Петю или Васю, неважно, она написала, ковбой на мотоцикле. Там были там кто-то. Она говорит, я даже не помню их имена. Я была абсолютно. Я бухала и гуляла. То есть у меня не было никаких этих самых. И она, когда свободно так рассказывает про это, во-первых, я, оказывается, поняла еще с другого спикерска, что секс, он не дал нам написано здесь в книге, это второе заболевание алкоголика. Как только мы перестаем употреблять, мы сразу идем спим со всеми подряд. То есть это уже, это никак, то есть или, да, но в программе говорится, как ты можешь спать, ты можешь
первый начать... Первый год, да.
Ты можешь начать ты можешь спать...
Ну, первый год нам не советуют иметь секс. Мне спонсор говорит, разрешил, можешь первый год иметь секс, а второй уже начинается с другими людьми его иметь.
И это очень важно, потому что у людей начинает рвать крышу. То есть, понимаете, мы все пьем, а потом нам ничего не дают больше. И в мозгу уже никакие не вырабатываются вот эти вот классные вещества, счастья, да, и поэтому начинаются отношения. Все сразу идут в отношения. Я его люблю, я без него жить не могу, мне так с ним хорошо. Потом отношения через 6 месяцев рушатся, все оба в запой уходят.
Духовного опыта еще нет и запивается.
Да, и вот это начинается, да. И в пятом шаге, как ни странно, в моем опыте, когда я беру пятый шаг у других девочек, 70% сексуальные отношения. Это вообще, это просто что-то страшное, да. Потому что мы вообще не заботимся, что мы делаем раньше. И когда в пятом шаге... Да, вот это я хотела прочитать. И вот есть обещание пятого шага на странице 73, опять же, есть обещание и молитва, все такое. И здесь написано, вот когда я прихожу к своему спонсору, нужно смирить свою гордыню и рассказать все, не скрывая ни недостатков характера, ни самых темных уголков нашего прошлого. То есть не только на кого мы злые, а что... Resentment – это злость.
Переживания.
Обида, все с вами, все перепрочувствование.
Обида, какие-то неуютные воспоминания, все вот это. Совершив этот шаг и не утаив ничего, мы испытаем огромное внутреннее облегчение. Может быть, не сразу. У меня сразу оно не произошло, но оно в итоге приходит. Мы сможем честно смотреть людям в глаза, мы ощутим покой и легкость в душе. Наши прошлые страхи улетучатся. Мы ощутим близость нашего Создателя. Раньше у нас могли быть отдельные элементы веры, теперь у нас появился духовный опыт. В это время многие чувствуют, что проблема алкоголизма исчезает сама по себе. Человек начинает ощущать себя на широкой дороге, по которой он движется в согласии с Духом Вселенной. И еще очень важно, почему... То есть не нужно бутылкой пугать, мы не пугаем бутылкой, но мой спонсор всегда подтверждала книгой, что будет, если ты не сделаешь определенный шаг. И в книге написано...
Ну, здесь написано.
Если вы не сделаете этого шага...
Вот. Сначала назовем самую вескую причину.
Сначала назовем, это в начале в 6 главе. Сначала назовем самую вескую причину.
Необходимость делать 5-й шаг.
Ну, сначала, обсуждая эти проблемы с кем-либо другим, мы в большей мере сможем достигнуть внутреннего примирения, особенно если есть веские причины для осуждения. Если мы не пройдем этот важный этап, мы не сможем бросить пить. Все. Я это не написала. Это написано здесь. Когда я поговорю с своим подопечным, или мне говорят, Ольга мне сказала, если ты не сделаешь этот шаг, ты запьешь. Если это из ее уст вылетает, я готова бунтовать. Когда она мне показывает эту книгу, то мне становится спокойнее, потому что эта книга была написана 75 лет назад.
И я хочу еще добавить, что каждый человек... Вот я, например, считаю, со мной это не произойдет. Чаще всего я говорю, ну, у них, да, вот, а со мной это не будет так. Очень хорошо. Да, ну, обязательно. Вот я скажу, что у нас поляк один ходил на группы, да, и 12 лет трезвости он повесился. Все, жена, дети были, все. Просто вот трезвый человек абсолютно просто повесился и не смог. И никто не знает, почему. Но я сегодня точно знаю, почему. Потому что был секрет, был страх, что что-то узнается. И он его не рассказал своему спонсору или еще кому-то и повесился. Или мой не подопечный, а моего спонсора подопечный, то есть мой брат, получается, как у нас есть семья, да? Sponsee Brothers они называются. Он не проработал какой-то тоже в 5-м шаге свою злость, не рассказал кому-то. И один прекрасный день он приехал на работу забирать, его, по-моему, приехала забирать девочка, или он приехал забирать свою тоже подружку, которая тоже была в программе. У него было 6 лет трезвости, у нее 4. Они начали ругаться, состояние накалилось у обоих. Он выхватил пистолет, застрелил ее, а потом застрелил себя в 6 лет трезвости. Откуда это берется? Откуда это берется? Это берется от секретов, это непроработанная эмоция, какой-то резетмент, о котором никто не знает. Много я себе говорил раз, я помню, много раз я себе говорил, но этот я не буду рассказывать ему. Но этому человеку я деньги отдавать не буду. То есть я решал для себя, что мне это никому не надо, я это с собой в могилу унесу. Ну, если уж спонсору не хотите, пойдите вот священнику расскажите. Но это должно увидеть белый свет. В наших мозгах плохой микрорайон. Если я там остаюсь, то я себя могу убить. Если оно появляется на слух, я даю слово, я выражаю это словом, и слово исчезает, Бог забирает это все. То есть на моем личном опыте я убеждаюсь, что как только я что-то произнес вслух, он меня забрал эту проблему, и я себя услышал, в конце концов, понял, какой абсурд я говорю. То есть это очень важно, выговорить все в 5-м шаге.
И еще очень важно, дело в том, что в программе, у нас есть друг такой, в Канаде живет, и он... сколько у него трезвости сейчас?
20,
да. Он сказал, что в программе я наделал больше ошибок, чем до программы. Mm-hmm. Mm-hmm. Он говорит это всем вслух, это нормально то, что я буду рассказывать, потому что он был женат 3 раза, и последний раз он женился на 18-летней девочке. Ему было 50 лет. У него полностью снесло крышу, да, то есть это такие вещи, это живые вещи, это живые. У человека было там 10-15 лет трезвости, у него просто, и он должен был платить за это своей духовностью, всем остальным, то есть он потом развелся и все остальное, но он всегда говорит, вот я прихожу на группу, я такой духовный весь, у меня так все хорошо, я такой вообще вот. Я, говорит, выхожу из этого самого, из группы, сажусь за машину, меня кто-то подрезает, у меня планку просто сносит, я выбегаю на улицу и начинаю чуть ли не месить этого человека. То есть говорится о том, что да, мы прошли шаги сразу, как только протрезвели, да, но мы же продолжаем делать ошибки постоянно. И эти ошибки мы должны озвучивать постоянно. У нас Саша, например, предельная честность. Ну, это честность, нас даже кто-то спрашивал, да, ну как вы дошли до такой честности? Ну, это, конечно, это у кого-то в отношениях одна честность, у нас другая. У нас честность, я считаю, что поэтому мы до сих пор вместе живем. Мы отпраздновали 20 лет со дня свадьбы, и мы будем праздновать 11 лет трезвости, потому что мы предельно честные. Потому что я, как алкоголик, знаю, что он тоже алкоголик. И что он может делать дела, которые мне могут не понравиться. Но если я хочу продолжать с ним жить, то я могу сказать, это больной человек, как я могу ему помочь. А он точно так же может сказать про меня. Это больной человек, как я могу. Это если я сделаю, это я выбор делаю. Я хочу продолжать с ним жить. Значит, мы должны друг с другом бороться. И, значит, если нам нужно пойти к терапевту вместе, значит, нам нужно молиться вместе на коленях, если у нас начинаются какие-то там непонятные вещи, кто-то хочет куда-то пойти налево. То есть это естественный процесс людей. Мы не можем как зомби постоянно делать вот эти определенные какие-то шаги, которые вот как по религии, допустим. Вот это грех, вот это туда нельзя ходить. Я так не умею жить. Я умею жить по-честному. Как есть, так есть. Если вы решили разойтись, то хорошо, разойтись. И вот что самое интересное, то, что Саша, ну, с Канады рассказывает, то, что у него со всеми женами хорошие отношения сегодня. Вот как разводиться надо, да?
Да.
То, что они приходят и могут спокойно сесть за одним столом и поговорить. То есть, вот это, конечно, к чему мы стремимся.
Целостность.
Целостность.
Володя.
Привет.
Привет, Володя.
Я просто тому, мне нравится, я тогда пришел, вот это 90 на 90, да? Но сейчас очень хорошо в движении Беларуси, очень хорошо спорта, тогда очень здорово. Я рекомендую таким, походи, посмотри, да? Надо тебе, не надо, потом делай. Я просто поделитесь своим опытом, когда у вас было 90 на 90, что вы делали, вот, границы, техника безопасности, поделитесь, может быть, чуть-чуть уже что-то говорите, да? Там просто несколько новички, которые по рекомендации, что вы делаете? Потому что есть, говорят мне, ну, надо тебе делать сразу. Ты пришел, я пришел, и навалились, то, конечно, я говорю, как все поменять. Я еще не ошибался, почему я был за первым, когда мне говорят, ты сдохнешь, ну, это было правда, но я был не готов. Просто вот поделитесь своим опытом, 90-90, и рекомендации, чего не стоит делать, стоит ходить туда, значит, ну,
вопрос звучит так, что делать первые 90 дней и когда приступать к программе, так я понимаю? Ну я просто пишу, чтобы был...
Саша, алкоголик, я скажу сразу опять то же самое, что я говорил, что выбор за мной все равно, да, что делать? Я делаю выбор, как я иду на собрание, мне нравится, когда мои американские друзья, которые еще не решили полностью работать программу, начинают говорить, о, это плохое собрание, я туда не пойду, ой, здесь какие-то все дебилы собираются, и начинают вешать ярлыки просто налево и направо, и думать, что ему там что-то дадут, вот в чем дело. И поэтому, конечно же, я выбираю за собой, я на любое собрание прохожу, у меня хорошее собрание всегда, потому что я приношу туда себя, прежде всего. И это, конечно, хорошо новичку дать знать, что да, присмотрись, очень сделай. И мне нравится, как в параллельном сообществе объясняется второй шаг. Came to believe. Да, это первые три слова второго шага. Да, пришли к убеждению, по-русски он переводится. Но по игре американских слов, поскольку одно и то же слово значит несколько смыслов имеет, так получается очень просто. Came, первое слово, пришли. То есть, поэтому 90 на 90 очень имеет значение. Иди туда, да и все, и просто садись и слушай. Если ты говоришь, что у тебя есть проблемы, приди и послушай. А потом, когда рассеивается туман, came to, два первых слова, да, это значит пришли в себя. Сначала приди, потом приди в себя за эти 90 дней, а потом уже приди к убеждению, came to believe. То есть мне это понравилось, именно со мной так это и произошло. Я ходил на группы, я не понимал, они какие-то шаги какие-то там чертили, диаграммы там на этом самом, второй, третий, одиннадцатый, четвертый, шестой, седьмой, я ничего не понимал, что там такое там с этими шагами, да. То есть нормально. Но я туда шел как в Comedy Club. Вот реально, я спрыгал на этот велосипед и ехал в Comedy Club, потому что эти негры рассказывали такие истории веселые, но они настолько были ужасающие по своей сути, что это была настолько глубокая идентификация, что да, это мои люди, еще и деньги платить не надо. То есть вообще клево. Comedy Club бесплатный. И в то же время вот эта глубина того, что есть. Да, мне именно рано было бы начинать и брать и спонсоры, и все остальное. Лично мне было важно понять, что сюда приходят такие же люди, как и я, и что у них есть то, чего нет у меня. А потом уже начинать разбираться. Я даже взял специальный лист ватмана, когда лежал в этом рехэбе, и начал переписывать красиво эти все шаги, потому что там какой-то алкоголик корявый написал. И все. И мне это тоже помогло. Но запоминание шагов наизусть не спасло меня. Да. Мне нужно было хотя бы просто посмотреть сначала, что там эти люди делают. И я увидел вот эту радость трезвой жизни. И тогда я сказал, да, но, наверное, все-таки стоит. Может быть, что-то я не знаю, потому что если бы я знал, я бы не пришел с одним мешочком вещей в реабилитационный центр со своей американской мечтой. Что-то не похоже. На то, что мои университеты все, я гнобил этих американцев, говорил, да, не лохи, я в колледже здесь проучился 6 лет в университете, там еще 6 лет, и что-то ума не набрался. То есть я видел, что явно что-то есть у них, чего нет у меня. И все, и тогда я уже говорю, ну я возьму себе спонсора и тупо буду его слушать. И оказалось, что тот не такой уж умный интеллектуал-спонсор дал мне больше, чем любой интеллектуал, которого я ожидал. Бог делает для меня то, что я не могу сделать сам.
Да, есть опыт такой, что про меня говорят, что я прямолинейная, да? Потому что, ну, на самом деле, конечно, вопрос жизни и смерти. Когда приходит новичок на группу, я даю ему какое-то время там акклиматься, а потом говорит, ты спонсора нашел уже? И они в итоге от меня начинают убегать.
Нормально.
Но таким образом, я, если человек пару раз сказал, нет, еще не нашел, там, если он говорит, ну, я еще пока что не готов, вот недавно к нам пришел новичок, он говорит, слушайте, меня так прет сейчас, что я боюсь, если я возьму спонсора и начнет меня по шагам вести, меня все, весь кайф пройдет, да? Да, он говорит, что, ну, надо эти шаги там проходить. Я не хочу, говорит, там копаться в этом прошлом. Я его оставила в покое. То есть я говорю, ну, ничего, я думаю, что когда тебя начнет колбасить, так, потому что рано или поздно колбасить начнет, потому что розовые облачка рассеиваются, да. И я взяла спонсора, у меня было 6 месяцев, где-то 5-6 месяцев трезвости. И это ничего по черному белому не написано. Сразу работают шаги, не сразу. У некоторых людей, а есть у нас один друг, который начал проходить шаги в 5 лет, да, Юра? Он в 5 лет. Это ему просто на самом деле повезло, что он не забил. Но у него было как бы, ну, у каждого по-разному, да? И, но что самое интересное, что просто тупо на группы ходить первое время очень сильно помогает. Но не только просто на группы ходить, а общаться с такими же людьми. Если ты просто пришел на группу и убежал, потом не общаясь, тогда в итоге ты начинаешь отваливаться. Но у нас другая девочка была, которая пришла в русскую группу. Она взяла спонсора в первый месяц, и к 9 месяцам она прошла уже все шаги. То есть у нее такой экспромт, да. Да, и поэтому, если человек хочет присмотреться, тем более разные группы. У нас есть, например, в Чикаго группы для геев, группы для лесбиянок, группы для этих самых...
Атеистов.
Геев,
атеистов. Группы для... У нас есть атеистические группы, да?
Атеисты, да.
Да, да, вообще. Группы для... Да, блин.
Начинающих и всяких.
Мы ходили на группы, нам нравилось тусоваться с черными, потому что мы торчали с черными, и мы пошли туда. Мы с ними так тусились хорошо. У них на группах такое, знаете, когда мы были новички, у нас там в голове вообще непонятно что. Там среди группы люди встают, там уходят, покурят, что-то там... придут назад. То есть нам эти группы разрешали приходить с детьми. И так оно и получилось, что мы, мы переросли эти группы потом. Потом мы уже начали ходить там, где на самом деле серьезно работают шаги, по большой книге и все. Они тоже, правда, по большой книге, но там очень много психопатов. Им выздоравливать сложнее. Но если я хочу вспомнить, откуда я пришла, я вам честно скажу, что в какие-то моменты, вот у меня в прошлом году, когда я пошла обратно в колледж учиться, я вот сейчас заканчиваю колледж, то есть я вообще уникально, конечно, учусь на одни пятерки, когда-то здесь давно я учиться вообще не хотела, ненавидела и считала, что это... Ну, вообще я считала, что я просто тупая, потому что когда-то мне в школе внушили, что ты тупая просто. Вот, и У меня началось так эго подниматься, я такая, блин, да вообще на эти группы вообще не пойду уже. Мне так, я вообще крутая, у меня столько подопечных, и оно поднимается, это эго. Это у всех, это неизбежно. И когда я прихожу на группу, я знаю, что у меня духовность, духовность и проблемы. Когда я прихожу на группу, и все в голове думают, этот козел, это дура. Она неправильно шаги работает. И когда я замечаю вот это за собой, я думаю, блин, Оля, что-то не то, надо срочно увеличивать количество групп, значит, нужно уже это самое, служить побольше туда-сюда, потому что это неизбежно. Когда у тебя, блин, как называется, на лаврах, почую на лаврах, да. Ну, да, ну, да.
Юля.
Привет.
Привет. То есть опыт девятого шага по отношению к умершим. Так, правильно я услышал?
Санёк?
Ты писала.
Раз, два, три. Папе писала. Другу, который умер. Косте. И...
Димке писала.
И бабушке. Значит... Есть несколько видов, да, то, что я писала, я написала, ну, во-первых, я хочу по девятому шагу простить чуть-чуть, да, то есть,
да.
Значит, первое в девятом шаге это, я была не права, вот я прихожу к Сане и говорю, Сань, я хочу сделать тебе девятый шаг, извини, пожалуйста, я была не права, потому что то-то, 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 то-то. Я там, ну, не знаю, могу придумать, я там своровала у тебя $100, я делила пополам, героин и брала себе большую половину. Там, ну, всякие такие, то есть я... Да, я неправильно вела тебя по отношению к тебе, извини, что я на тебя кричала, и... И вот, то есть это прощение. Спасибо тебе огромное за то, что ты есть в моей жизни, за то, что ты мне дал настолько много необыкновенных и чудесных дней, за то, что ты женился на мне и отвез меня в Америку. За то, что у нас такие классные дети. Спасибо тебе за то, что ты меня прощаешь очень часто и принимаешь меня такой, какая есть. А, еще прости меня за то, что я бросила тебя в чайником. Следующее идет. Если что-то еще, что я не помню, это очень важный момент, потому что мы часто бываем, набухиваемся и делаем что-то. А, ну я же все равно не помню, еще извиняться за это, да? А ты мог бы там человека сбить, и ты не помнишь. Есть ли еще что-то, за что я не помню? Что...
Конечно, есть.
Вот, и чаще всего люблю... Да, и скажи мне, если есть, да, и за все, как я могу это исправить? Чаще всего люди говорят, да не, Оль, все нормально, ты трезвая, это самое главное, в общем, все хорошо. Но 10% обычно говорят...
Как тетя Лиза.
Как, да, как тетя Лиза, она сказала, есть, слушай сейчас.
И я начинаю выслушивать все, что я, оказывается, сделала, а я не подозревал, что у нее был на меня этот резентмент. И она мне как выдала, там, мне, конечно, было не очень приятно, но я спросил, и как, говорю, что я могу сделать, чтобы это исправить. Тогда еще ее сын был жив, и она говорит, ну ты хотя бы сообщай нам, когда он пьет и все такое. И я начал им сообщать, но, к сожалению, сына спасти не удалось. Но все равно, факт в том, что я спросил у нее, Конечно, не хотел услышать ничего, но она сказала, да, я вот знаю на тебя, что ты сделал то-то и то-то. И тогда я закончил 9-й шаг, и у нас отношения восстановились.
Окей. В случае, когда человек умер, мы пишем письмо. Или если человек очень далеко, и мы не можем его увидеть. Ну, сейчас есть скайп, если человека можно найти, можно всегда через скайп с ним поговорить. Но если человек умер, я пишу примерно такое же письмо, но в художественном стиле. То есть, потому что это я уже пишу от себя. Я могу что угодно писать, но в таком, то есть, дорогой папа, прости меня за то-то, за что там, что я плохо училась, может, мы с тобой, я не спросила у тебя перед смертью, я хотела бы побыть с тобой больше, спросить у тебя, какое у тебя было детство. Вот меня, например, сожаление очень сильное, я не знаю очень много историй про папу, то есть мне бы хотелось с ним поговорить намного больше о его жизни. А мы в основном в жизни, мы все бежим, как говорится, да, дарите мне цветы при жизни, не дарите их, когда я уже умерла. То есть в этом же самом, то есть говорить, прости меня за это, но здесь такой есть прикол, что я рекомендую, это мое личное, то, что когда я разговариваю со спонсором, с другими людьми, вы можете написать, как вы себя чувствовали тоже по отношению к этому человеку. Этот человек уже ушел, и можно написать. У меня была подопечная, которая хотела сказать своему отцу в своем письме, что она жила в страхе, что он бухал, что они убегали из дома, когда он пил, и когда он бил мать. Она это написала ему в письме. И она приехала на могилу и сказала об этом всем. Но при том она сказала, что я тебе благодарна за то, что ты мой отец, я тебе благодарна за то, что ты меня родил, что я родилась на этот свет. То есть любая благодарность, которая... Но она сказала ему об этом. Она приехала абсолютно... Она в Литву ездила. Она приехала абсолютно другим человеком. Потому что ей нужно было это сказать. Потому что ребенком она его боялась, она его шарахалась. Вот, и... А я сказала своему отцу на могиле, что я бы хотела, чтобы он не пил. Было бы очень здорово. И мы чисты сейчас друг перед другом. И если пойдут слезы, это здорово. Если слезы не пойдут, тоже ничего страшного. Как есть, так есть. Нету правильности выполнения шагов. Я слышала, что люди там-то должны до слез себя довести, все такое. Ну, слезы могут там прийти через какое-то другое время.
Можно сжечь, можно оставить письма, все опять же как... пойдет.
Можно закопать там. Угу. Ритуалы можно всякие придумать, которые помогут. А еще знаете, что делают? Заворачивают в трубочку, в шарик, и потом его отпускают.
На границе, чтобы по-русски.
Да, но, в общем, сейчас у меня, но я, честно говоря, пришла к этому, вот то, что я рассказала, что я разрешаю. Но я ни в коем случае не советую новичку идти, делать 9-й шаг к матери и говорить...
Да ты тоже была.
Да ты тоже там. Это уже я рекомендую делать, когда человек, у него побольше трезвости, он уже понимает, что во всех... Батя, то, что он бухал, он не был виноват. Я виновата была. Это был мой выбор. Поэтому... Да. Я не знаю, ответила я на вопрос, да? Спасибо.
Андрей, еще кто-то? Ну, девушка. Да.
Привет, Сеня.
Привет, я не видел тебя.
Саша, алкоголик.
Как отношения с детьми и знают ли они, что выходит ИВА?
Наш младший сын Коля вырос в группе AA. Постоянно ходил с нами на группы, когда приехал Степа и Сава, они тоже ходили с нами на группы, они знают, где мы ходим, что мы ходим, что мы делали. Младшему мы объясняли в общих чертах, что происходило, старшему и среднему мы могли сказать, я сделал 9-й шаг обоим им, но я ни в коем случае не позволяю им использовать это как карту против меня, потому что дети любят манипулировать, вот, и, конечно же, они знают и понимают, и что и... В принципе, конечно, берут это в свою пользу, делают. Я один раз мой сын напился, старший, и случайно снялся на видео, которое у меня есть вот в этом телефоне. Вот. И он просто такой, ну, мои родители наркоманы, короче, я тоже сейчас вот такой вот крутой. То есть он начинает использовать вот это, но на глубине души он понимает, я вижу, что он когда потом притрезвел, пришел в себя, он понимал, что он сделал ошибку. Вот. Но тем не менее, дети абсолютно четко знают, что это болезнь, они знают это, об этом хорошо. И хоть он и пьет, и употребляет, он мне написал честное письмо, когда мы его очередной раз поймали. Он написал, с одной стороны, я понимаю, что у меня родители наркоманы, алкоголики, что у меня есть этот ген, то есть он четко знает это. С другой стороны, я хочу быть крутым в глазах своих друзей, и поэтому я бухаю. То есть он это четко понимает, и я не знаю, что по этому поводу сделать. То есть они пока он соскакивает пока с ответственности за свои поступки, но тем не менее он осознает и четко знает, что это болезнь. Ну пока так вот, личный опыт такой. И средний и, тоже, и младший.
Да, интересно то, что старший, когда старшего, у нас там целый рехаб дома, на самом деле, то есть такой центр, когда мы заметили, что старший начал, сначала бабушка увидела, нашла марихуану. Она такая, Оля, а что это такое? Я говорю, ну, вот это называется марихуана. Ой, это такая, а что она такая выглядит? Сава, где ты взял марихуану? Ну, в итоге добываешься, ну, я ее покупаю. Короче, он уже начал продавать, покупать, это быстрые деньги, это все, он заходит там, у них в школе ты должен заходить через...
магнитный детектор.
Магнитный детектор, чтобы не было оружия, там... алкоголя, все такое, он приходит специально заранее, пока магнитные детекторы не включены, не проверяет, то есть у него там все, то есть я даже не знала, что мой сын на такое способен. Ну и значит, когда мы уже начали видеть, Сава приходит с глазами вот с такими, мы говорим, Сава, ты пил, употреблял? Не, я не. Я говорю, ну хорошо, будешь врать, давай пробовать. Значит, мы пошли, Саша пошел на, купил эти самые тесты, значит, он сначала был наказан месяц. Мам, ну можно я пойду погуляю? Хорошо, когда придешь с гулек, значит, ты писаешь в баночку, мы пробуем сразу тест, смотрим, на что у него там, на марихуану, ЛСД, алкоголь, там, все, что... То есть ты видишь, что он употреблял. Значит, Сава, если ты будешь употреблять, в следующий раз ты на улицу не пойдешь. Потом мы его сажаем, то есть там ну, просто оно настолько развито уже там, Сава, садись, пожалуйста, смотри фильм, документальный фильм о вреде курения, марихуаны, что. Потому что в Америке вообще считается, что марихуана это вообще не наркотик. Все, медицинское это все легализовали. У нас на нашем блоке порториканцы легализовали ее прямо на блоке там.
Сами по себе.
Да, сами по себе. И, ну, мам, ну это же не наркотик, посмотри, все написано не о вреде, а о полезности. И мы говорим, ну хорошо, Сава, я тебе даю задание, ты идешь. Ищешь доказательства, что марихуана ни на что не действует. Вот когда ты мне найдешь и покажешь мне полностью, но, мам, там написано, что действует на память, у тебя проявляется депрессия, у тебя там то-то-то-то-то, значит, он переписывает полностью сочинение, но этого хватает там буквально на пару недель. Мы его сразу отправили в ИИ. Мам, ну я не алкоголик. Я говорю, я знаю, что ты не алкоголик. Иди просто послушай. Значит, по субботам он ходит на собрание. Да. То есть это абсолютно для нас. Я знаю, что многие родители, они боятся своим родителям говорить, мамам. Они некоторые, это может и не надо. Они говорят, я маме своей не буду говорить, потому что она не знает вообще про меня ничего. Вообще ничего. То есть она жила на Украине, я в Америке. Но... может быть, придет тот момент, когда она откроется. Но мы в семье этого абсолютно не стесняемся. У нас, мы живем, в принципе, как на пороховой бочке, потому что к нам приходят всегда алкоголики и наркоманы домой, и многие из них умирают. Вот Степан мой, например, он очень любил одну девочку, которая была девчонкой нашего друга, которая в программе с нами, и она умерла от героина, от передоза. То есть это часть нашей жизни, и мы не можем это вычеркнуть.
Честность остается первым принципом, все равно первого шага.
Теперь он ходит в школу и всем своим друзьям рассказывает, что героин это плохо, что наркотики это плохо, что моя очень... Ну, он так ее любил, он вообще хотел, чтобы она была его мамой. Но это отдельный разговор, он тоже как бы... Мы сейчас до сих пор пожинаем плоды того, что он не вырос с нами. До сих пор. И... потому что мы когда были в употреблении, он 5 лет жил с моей матерью здесь, в Беларуси.
Я хочу отдельно поблагодарить, пользуясь случаем, семью Олину и ее брата и жену, которые вырастили наших детей. Спасибо, что вы сюда пришли, ребяточки, сегодня тоже.
Да. Да, это очень большая честь, потому что я знаю, что сейчас уже в моей жизни моя мама полностью знает, что такое ей, что такое алкоголизм. Она вышла замуж второй раз, она вышла замуж за алкоголика, который все время срывается. Ей пришлось начать самой проходить шаги, делать Аланон. Она теперь начала понимать, что это болезнь, и у нас с ней очень хорошие отношения. И на самом деле это мужество людей, которые, мужья, жены, все, ну, родственники алкоголиков, это очень мужественные люди, потому что с нами жить — это страшно. Так, если смотреть по масштабу, мы ужасные вообще люди, так, если смотреть, и с нами жить — это ужасно. Но я знаю, что каким-то образом, Билл W. даже писал, что каким-то образом в нашей жизни мы живем с необыкновенными людьми, которые нас все время любят и прощают. И я за это безумно благодарна. И
спасибо Аланону тоже, что пришли сегодня к нам.
Да.
Спасибо.
Андрей, потом Жора.
Привет, Андрей.
В трезвости, да. Вопрос Саши.
На 9-м году трезвости я понял, что я стал уже духовным гуру, что я все знаю, и что я, ну, у меня с Богом уже полный контакт, я уже могу спонсировать пацанов с закрытыми глазами. И самое интересное, что я осознал для себя, что, оказывается, цели-то у меня и в жизни нет. Мне так хорошо было в АА, что я понял, что я живу сегодняшним днем. А на самом-то деле куча в жизни неудовлетворенности, которую я решил закрывать. И тогда я взял эти строки, которые мы вам уже зачитывали, что мы знаем всего лишь немного, в большой книге написано. Больше и больше будет открываться вам. И в тот момент, вот в эти 9 лет трезвости, я осознал, что мне не хватает что-то в жизни. Я полностью отдал Богу всю свою боль, все свои страхи, всю свою злость и печаль. И не возвращался к этому очень долго. И для меня дошло, что в течение почти 6 лет своего детства, да, начиная где-то с 5-6 лет, когда я начал осознавать свое существование, да, и помнить себя, в нашем доме происходили 2-часовые скандалы каждый день. Мой брат доводил меня до слез, и я плакал и рыдал, потому что он меня унижал все время и ставил меня в такую позицию, что я не выдерживал и плакал. Обзывал меня шестеркой, как я уже говорил, все время обвинял меня в том, что мама любит его, меня больше, чем его. И вот представь себе, каждый день с 6 до 12 лет я плакал, 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 плакал. И поэтому я очень боялся вернуться к этой боли. И вот когда у меня было около 9 лет трезвости, я как раз вот приехал из Минска, мы пошли на курсы самосовершенствования. И на этих курсах появился учитель, я был готов к этому. И этот учитель полностью вскрыл Олю и вскрыл ее все старые раны, и она начала плакать так, как она не плакала никогда в жизни долго. И это было огромнейшим освобождением моего эмоционального интеллекта, ее эмоционального интеллекта. Я еще сопротивлялся, но потом через 2 месяца после этого я поехал на так называемую основную тренировку мужчины, у них такое есть, ну, курс, это очень эзотерическая школа, но работает с современными достижениями науки и эмоционального интеллекта. И на этом, на этом тренинге, на этих 3 дня, я полностью открылся. Я смог наконец-то прорваться и заново родиться. То есть у меня было новое духовное пробуждение 2 года назад, где я наконец-то научился слышать себя и чувствовать свои эмоции, потому что без эмоций человек мертв. Вот, и у меня настало в жизни такое чувство, что мне нужно было в итоге понять, что такое настоящая боль, что такое настоящий страх, что такое настоящая злость. И я научился выражать ее, И после некоторых упражнений, которые мы сделали, у меня открылось внутри, я чувствую, вот я, видишь, дернулся, да? То есть я научился полностью чувствовать свою реакцию на свое тело и осознавать и называть эмоции своими именами. Да, сейчас мне, может, немножко страшно или еще что-то, или мне больно, и я начал плакать по-человечески опять. Но если есть возможность поплакать с человеком, который может тебя услышать и понять, я полностью это приветствую, потому что это уже новая страница моей трезвости. И я сейчас занимаюсь профессионально этим лайф-коучингом, и у меня есть люди, с которыми я работаю, у меня есть самого коуча, я иду на годичную программу, то есть для меня это новый шаг в моем эмоциональном развитии. Эмоции. Человек состоит из 5 основных эмоций, которые все должны быть выражены, чтобы полностью получить вот эту вот радость существования. А чаще всего общество зажимает 3 из этих эмоций, и поэтому становится очень тяжело жить, и Бог не всегда помогает.
Спасибо.
Угу.
Спасибо.
Ты хотел
задать вопрос, который ушел. А срывы были?
Нет, у меня срывов не было. И я только благодарен тому, что я хорошо ударился об дно. Вот. Но могли бы быть, наверное, срывы. Да. Я могу сказать, что были срывы просто не на алкоголе и не на наркотиках. Были абсолютно четкие срывы, просто моя болезнь спит, моя болезнь качает мышцы с разными гирями, отжимается от пола. Если я не буду духовно расти, как и бывало у меня, я застревал, она меня побеждала. Одно время я был 100 килограмм, то есть у меня где-то 72-73 нормальный вес. Я ходил такой кругленький, с толстым пузом, потому что у меня на еду переключилась моя аддикция. Потом я начал увлекаться разными кинофильмами с обнаженными людьми в них и все остальное. И это завело, это начало мою аддикцию, мой алкоголизм развивать в ту сторону. И я натворил в этом плане много ошибок, сделал, которые я тоже почистил недавно. То есть болезнь постоянно там, она никогда не спит. И поэтому можно сказать, что срывы были именно в этом плане. Почему? Потому что я алкоголик, и мое мышление очень-очень трудно поменять. Вот сейчас эмоциональный интеллект мне помогает более трезво смотреть на вещи и продолжать дальше расти. То есть как бы...
Ну, немножко тренировочка. То есть когда возникают какие-то вещи, ты идешь к специалистам, да?
Да, я обязательно иду к специалистам. Мы ходим на семейную терапию, чтобы у нас не было таких сильных распри дома. Мы проговариваем это все на семейной терапии. Дети выговариваются, мы выговариваемся. Я хожу постоянно на коучинг, на всякие классы, которые помогают мне раскрывать свою истинную сущность, быть более честным, смотреть внимательно над глубинными процессами мозга, которые заставляют меня верить в то, что на самом деле не является правдой. Вот. Но это уже, опять же, это более глубинная работа психологического плана, и я сейчас ее приветствую. Очень неприятно, очень больно. Вот. Но я знаю, что это мне помогает, и я вижу, сейчас я начал уже работать с людьми. Это платная программа, но я начал работать с людьми, и им это тоже очень помогает. Ну, давай, девочки. Пошло уже не по программе, да, это не относится к программе выздоровления, но, во всяком случае, согласно теории этой школы и людей, которые занимаются этим около 40 лет, у нас есть 5 базовых эмоций, которые мы, как дети, в себе воспитываем, обретаем, растя с нуля до 6 лет. С нуля до 6 лет человеческий мозг вибрирует с определенной частотой, погружая ребенка в полугипнотическое состояние, где записываются все его реакции на жизнь, для того, чтобы он мог потом функционировать как взрослый человек. И с нуля до 6 месяцев у нас существует одна главная эмоция, которая помогает нам выжить, она называется страх. Вот. Этот страх помогает нам избежать там, аварии, или отпрыгнуть вовремя, или еще что-то делать. Но эти страхи также мешают нам двигаться вперед очень часто, мы верим в них слишком много. После страха появляется боль. Душевная и физическая боль регистрируется в одном и том же участке мозга. Вот, а нас учат не плакать и быть мужчинами. И поэтому мы начинаем задавливать эту эмоцию. Единственный самый быстрый способ избавиться от страха и боли – это проявить злость. Это третья эмоция, которая всегда работает у нас как защитный механизм. И если я тоже, опять же, а мне говорят не злиться, надо быть хорошим, надо быть христианином и все такое, я начинаю подавлять в себе вот эти 3 эмоции, а 2 другие эмоции, которые остались у нас, это печаль и радость, получается, не выражаются точно так же полностью, потому что я не являюсь полностью человеческим существом, которое испытывает все эмоции. Поэтому мне нужно развивать, осознавать и называть свои эмоции для себя самого в каждый момент моего существования. И таким образом я становлюсь, обретаю эмоциональный интеллект.
Спасибо.
Ну, это к программе не относится.
Ну да, это уже так, мы так
это... Да, это уже к программе не относится. Ну, это уже то, что важно. Я для себя обретаю, имея трезвость.
Давайте еще один вопрос, наверное, и будем потихоньку закругляться.
Хочу интересоваться. В Чикаго есть такие формы выездные, где вы празднуете группы?
Если...
Если у вас, допустим, юбилей группы, такого города Чикаго, Сан-Франциско, Сан-Диего, вы туда собираетесь и приводите лес, как вы там возникаете?
Есть ли форумы в Чикаго или в Америке?
Значит, будучи массовиком-затейником... Будучи массовиком-затейником, изначально я организовывая концерты здесь, в Минске, еще в 90-е годы, когда их нельзя было организовывать, у меня осталась эта жилка, и Оля мне в этом помогает, она тоже такая веселая девчонка, вот, и играет на скрипочке. Да-да-да, и поэтому каждый раз, каждый год, начиная с двухлетия группы, вот сейчас у нас будет 10 лет в декабре русской группы, мы постоянно организовываем, приглашаем людей, и вас приглашаем первое воскресенье декабря на нашу чикагскую группу, на десятилетие группы, и мы делаем каждый год почти, мы делаем делаем сценку театральную, где выбираем какую-нибудь из алкогольных проблем, там, и как бы ее разыгрываем в юмористическом
я
плане.
Я обычно играю проститутку.
Да, у нее хорошо получается. Я играю бывалого алкаша, там, или еще чем-нибудь. Ну, разные у нас темы бывают. Ну, мы тоже сильно не готовимся.
И белую горячку.
Да, Оля и я поют какие-то песни про алкоголь, мы сочиняем там, и про выздоровление делаем что-то. Потом у нас идет... Да, люди приезжают к нам из Нью-Йорка, из Миннеаполиса, из других городов, да, мы делаем караоке, потом у нас дискотека, все пляшут, да, потом утреннее собрание идет у нас, то есть очень хорошо и весело, и даже...
Да. А, мало того, Чикаго считается, если вы приезжаете в Чикаго, вы обязательно найдете свою половинку. Приезжая в Чикаго, у нас появилось две пары. Даже три пары. У нас поженились две пары. То есть они приехали. У нас настолько теплая атмосфера. То есть мы начали это делать. И получилось как? Мы сделали первый раз вот эту группу, ну, празднование. И приехали два человека с Канады. То есть они услышали через Висвала. Мы поставили на Висвала. И как-то так получилось, что они увидели. Они сели в машину и ехали что-то там 18 часов из Канады к нам. И потом из этого произошло, то есть все американские, русские выздоравливающие начали приезжать в Чикаго сначала. То есть это,
жениться.
Да, не жениться, конечно, да. Но настолько было интересно вообще, начали уже подшучивать. Типа наш друг Андрюха говорит, но я в Чикаго не поеду, там все время женятся. Очень-очень здорово.
Чикаго
очень...
как Иваново, да?
Да, да. Чикаго как Иваново, да. Город невест.
Да, так что, кто хочет так жениться...
Что... И мало того, что еще важно, если, естественно, мы понимаем, что люди не могут приехать со всех стран, мы даже делаем трансляцию по скайпу.
Да, когда мы в Акроне собираемся каждый год и делаем практически то же самое, да. Этот русскоговорящий форум в Акроне, на день рождения AA мы едем все на американское трехдневное, и когда воскресенье заканчивается, сразу же начинается русскоговорящая конференция на день или на два, и там тоже все происходят эти гулянки, и танцы, и все остальное.
И в Атланте в этом году, те, кто не может приехать в Атланту, в понедельник после всей тусовки, там агра международная, мы делаем в этом году в Атланте русскую конференцию отдельно, в понедельник.
И 6 июля,
6 июля.
Мы будем транслировать
ее по скайпу. Так что, ну, это будет, наверное, у вас ночь там. Да, ну, кто-то, если хочет проснуться, пожалуйста. То есть...
Ну что, спасибо, ребята. Тогда давайте скажем... Спасибо, что вы...
Еще я хочу сказать спасибо большое Максиму за то, что он очень так серьезно это принял и организовал. Он говорит, давайте на каждую группу по спикерии. Мы говорим, мы не можем на каждую группу, это просто нереально, потому что мы буквально 5 дней, мы приехали к семье, и у Саши мама болеет, поэтому вот это было идеально, потому что мы не смогли бы распылиться. Поэтому очень огромное спасибо за то, что вы пришли.
Да,
спасибо Максиму за то, что он это сделал. Спасибо Сереже, что он нас подвез. Спасибо Ане за то, что она нам рассказала все. И всем большое огромное спасибо. Да,
спасибо, что давайте мы всю молитву душевного покоя прочитаем.
человеческий труп не это. Не
может. Не, ну они же хотели, так будешь, мы
выезжали. Пересочки.
Давайте сюда.
Сиденье расставить потом, они.
А, да, 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 да.
Все, сейчас выселились. Мы,
Боже,
дай разумный душевный покой, применяя то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Возвращайся еще.
Будет очень хорошо.